Аркадий Петрович Гайдар. Повесть «Школа». Часть третья. Фронт. Глава первая. Прошло полгода. Письмо, адресованное мною к матери в солнечный апрельский день, было опущено на вокзале. «Мама, прощай, прощай. Уезжаю в группу славного товарища Сиверса, который бьется с белыми войсками корниловцев и калединцев. Уезжает на строе. Дали нам документы из сормовской дружины, в которой состоял я вместе с Белкой. Мне долго давать не хотели, говорили, что молод. На силу упросил я Галку, и он устроил. Он бы и сам поехал, да слаб и кашляет тяжело. Голова у меня горячая от радости. Все, что было раньше, это пустяки. А настоящее в жизни только начинается, оттого и весело». На третий день пути во время шестичасовой стоянки на какой-то маленькой станции мы узнали о том, что в соседних волостях не совсем спокойно. Появились небольшие бандитские шайки и кое-где были перестрелки кулаков с продотрядами. Уже поздно ночью к составу подали паровоз. Я и мои товарищи лежали бок о бок на верхних нарах товарного вагона. Заслышав мерное постукивание колес и скрип раскачиваемого вагона, я натянул на себя крепче драповое пальто и собрался спать. Из темноты слышался храп, покашливание, почесывание. Те, кому удалось протиснуться на нары, спали. С полу же, с мешков и с плотной кучи устроившихся кое-как, то и дело доносилось ворчание, ругательство и тычки в сторону напиравших соседей. «Не пхайся, не пхайся!» — спокойно ворчал Бас. «Чего ты меня с моего мешка пхаешь? А то я так тебя пхну, что не запхаешься!» «Гляди-ка, черт!» — взвизгнул озлобленный бабий голос. «Куды ж ты мне прямо в сапожищами в лицо лезешь? Ах, черт! Ах, окаянный!» Вспыхнула спичка, тускло осветив шевелившуюся груду сапог, мешков, корзин, кепок, рук и ног. Погасло и стало еще темнее. Кто-то в углу монотонно рассказывал усталым, скрипучим голосом длинную, нудную историю своей печальной жизни. Кто-то сочувственно попыхивал цигаркой. Вагон вздрагивал, как искусанная оводами лошадь, и неровными толчками продвигался по рельсам. Проснулся я от того, что один из моих спутников дернул меня за руку. Я поднял голову и почувствовал, как из распахнутого окна струя приятного холодного воздуха освежающе плеснула мне в помятое лицо. Поезд шел тихо. Должно быть, на подъем. Огромное густое зарево обволокло весь горизонт. Над заревом, точно опаленные огнем пожара, потухали светлячки звезд и таяла побледневшая луна. Земля бунтует. Послышалось из темного угла чье-то спокойное, бодрое замечание. «Плети захотела, оттого и бунтует», — тихо и озлобленно ответил противоположный угол. Сильный треск оборвал разговоры. Вагон качнуло, ударило, я слетел с нар на головы расположившихся на полу. Все смешалось, и черное нутро вагона с воплями кинулось в распахнутую дверь теплушки. Крушение. Я неловко бухнулся в канаву возле насыпи, еле успев вскочить, чтобы не быть раздавленным спрыгивавшими людьми. Два раза ударили выстрелы. Рядом какой-то человек, широко растопырив дрожащие руки, торопливо говорил: это ничего, только не надо бежать, а то они откроют стрельбу. Это же не белые, это здешние, станичники, они только ограбят и отпустят». К вагону подбежали двое с винтовками, крича: «Залезай! Залезай обратно! Куда выскочили?» Народ шарахнулся к теплушкам. Оттолкнутый кем-то, я оступился и упал в сырую канаву. Распластавшись, быстро, как ящерица, я пополз к хвосту поезда. Наш вагон был предпоследним, и через минуту я очутился уже наравне с тускло посвечивающим сигнальным фонарем заднего вагона. Здесь стоял мужик с винтовкой. Я хотел было повернуть обратно, но человек этот, очевидно заметив кого-то с другой стороны насыпи, побежал туда. Один прыжок, и я уже катился вниз по скату скользкого глинистого оврага. Докатившись до дна, я встал и потащился к кустам, еле поднимая облипшие глиной ноги. Ожил лес, покрытый дымкой молодой зелени. Где-то далеко задорно перекликались петухи. С соседней поляны донеслось кваканье вылезших погреться лягушек. Кое-где в тени лежали еще островки серого снега, но на солнечных просветах прошлогодняя жесткая трава была суха. Я отдыхал, куском бересты счищал с сапог пласты глины. Потом я взял пучок травы, обмакнул его в воду и вытер перепачканное грязью лицо. Места незнакомые. Какими дорогами выбраться на ближайшую станцию? Где-то собаки лают, должно быть, деревня близко. Если пойти спросить, а вдруг нарвешься на кулацкую засаду? Спросят, кто, откуда, зачем, а у меня документ, да еще в кармане маузер. Ну, документ, скажем, в сапог можно запрятать, а маузер? Выбросить? Я вынул его, повертел, и жалко стало. Маленький маузер так крепко сидел в моей руке, так спокойно поблескивал вороненой сталью плоского ствола, что я устыдился своей мысли, погладил его и сунул обратно за пазуху во внутренний, приделанный к подкладке потайной карман. Утро было яркое, гомонливое, и мне на пенушке посреди желтой полянки не верилось тому, что есть какая-то опасность. «Пинь-пинь, тарах!» — услышал я рядом с собой знакомый свист. Крупная лазоревая синица села над головой на ветку и, скосив глаза, с любопытством посмотрела на меня. «Пинь-пинь, тарах, здравствуй!» — присвистнула она, перескочив с ноги на ногу. Я невольно улыбнулся и вспомнил Тимку Штукина. Он звал синиц дурохвостками. Ведь вот давно ли еще? И синицы, и кладбище, игры. А теперь поди-ка. И я нахмурил лоб. Что же делать все-таки? Совсем недалеко щелкнул бич, и послышалось мычание. Стадо, понял я. Пойду-ка спрошу у пастуха дорогу. Что мне пастух сделает? Спрошу, да и скорее с глаз долой. Небольшое стадо коров, лениво и нехотя, отрывавших клочки старой травы, медленно двигалось вдоль опушки. Рядом шел старик-пастух с длинной увесистой палкой. Неторопливой и спокойной походкой гуляющего человека я подошел к нему сбоку. «Здорово, дедушка!» «Здорово!» — ответил он не сразу и, остановившись, начал оглядывать меня. «Далече ли до станции?» «До станции? Да какой же тебе станции?» Тут я замялся, я даже не знал, какая станция мне нужна, но старик сам выручил меня. «До Александровки, что ли?» «Как раз же согласился я, до нее самой, а то я шел да сплутал немного». «Откуда идешь-то?» Опять я запнулся. «Оттуда!» Насколько мог спокойнее, ответил я, неопределенно махая рукой в сторону видневшейся у горизонта деревушки. «Оттуда? Значит, с Деменева, что ли?» «Как раз прямо с Деменева». Тут я услышал ворчание собаки и шаги. Обернувшись, я увидел подходившего к старику здоровенного парня. Должно быть, подпаска. «Что тут, дядя Александр?» — спросил он, не переставая жевать ломоть ржаного хлеба. «Да вот прохожий человек». Дорогу на станцию Александровку спрашивает, а говорит, что идет сам из Деменева. Парень опустил ломоть и, выпилив на меня глаза, спросил, недоумевая. «То есть, как же это? Я уж и сам не знаю как, когда Деменева в аккурат при самой станции стоит. Что Александровка, что Деменева, все одно и то же. И как его сюда занесло?» «В село обязательно отправить надо», — спокойно посоветовал парень. «Пусть там на заставе разбирают, мало ли чего он набрешет». Хотя я и не знал еще, что такое за застава, которая все разберет, и как она разбирать будет, но мне уже не хотелось идти на село по одному тому, что села здесь были богатые и неспокойные. и поэтому, не дожидаясь дальнейшего, сильным прыжком отскочил от старика и побежал от опушки в лес. Парень скоро отстал, но проклятая собака успела дважды укусить меня за ногу. Впрочем, боли я тогда не чувствовал, как не чувствовал нахлёстывания веток, растопыривших цепкие пальцы перед моим лицом, ни кочек, ни пней, попадавшихся под ноги. Так проблуждал я по лесу до вечера. Лес был не дикий, так как торчали пни срубленных деревьев. Чем больше старался я забраться вглубь, тем реже становились деревья и чаще попадались поляны со следами лошадиных копыт и навоза. Наступила ночь. Я устал, был голоден и исцарапан. Нужно было думать о ночлеге. Выбрав укромное сухое местечко под кустом, положил под голову чурбан и лег. Усталость начала сказываться, щеки горели и побаливала прокушенная собакой нога. «Засну», — решил я. «Сейчас ночь, никто меня здесь не найдет. Я устал. Засну. А утром что-нибудь придумаю». Засыпая, вспомнил Арзамас, пруд, нашу войну на плотах, свою кровать со старым теплым одеялом. Еще вспомнил, как мы с Федькой наловили голубей и сжарили их на Федькиной сковороде. Потом тайком съели. Голуби были такие вкусные. По верхушкам деревьев засвистел ветер. Пусто и страшно показалось мне в лесу. Теплым, душистым, как жирный праздничный пирог, всплыл в моем воображении прежний Арзамас. Я натянул на голову воротник и почувствовал, как непрошенная слеза скатилась по щеке. Я все-таки не плакал. В эту ночь, коченея от холода, я вскакивал, бегал по полянке, пробовал залезть на березу и, чтобы разогреться, начинал даже танцевать. Отогревшись, ложился опять, и через некоторое время, когда лесные туманы забирали у меня тепло, вскакивал вновь. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.